Я читаю традиционный текст Священного Писания, который всегда читают на праздник жатвы. Книга Исход, 23 глава, 16 стих. «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Наблюдай и праздник жатвы». Господь сказал, чтобы мы наблюдали, чтобы мы этот праздник не проводили бездумно, чтобы мы, наблюдая, видели какие-то важные духовные уроки в этом празднике. Давайте мы посмотрим, почему нам надо наблюдать праздник жатвы. Ну, во-первых, как мы слышали, Господь удивительным образом с начала собрания вел нас. Он нам говорил, что мы должны благодарить Господа. Наблюдать праздник жатвы для того, чтобы благодарить Господа. Наблюдать праздник жатвы, чтобы замечать красоту и полезность всех плодов. Вы знаете, Божья аптека, она вокруг нас. В плодах, в растениях, в травах, во всех овощах. Если человек бы вел правильный образ жизни, и он питался бы вот необходимыми Божьими плодами, то изменилась бы его жизнь кардинально. Мы есть то, что мы едим, как говорят люди. То, что мы едим, то, что входит в нас, оно влияет. И вот это, вы знаете, зараженная или отравленная, модифицированная, геномодифицированная продукция, она на самом деле не такая бывает полезная, как вкусная. Нам надо еще наблюдать праздник жатвы для того, чтобы помнить об ответственности, которую Господь дал нам. Об ответственности за ту землю, в которую нас поселил. Об ответственности за то, что мы должны делать и соблюдать в нашей жизни. И еще мы должны наблюдать праздник жатвы для того, чтобы, наблюдая, извлекать уроки. Наблюдая, извлекать уроки из Божьих законов, которые Он нам дал. Бог Вселенную основал по своему слову, по своим заповедям и по своим законам. Эти законы Божьи непреложны, такие же, как закон всемирного тяготения, как закон трения и все остальные Божьи законы, они непреложны. Без этих законов невозможно существование вообще Божьей Вселенной. И когда мы смотрим и наблюдаем за праздником жатвы, мы извлекаем уроки. Мне бы хотелось сегодня, чтобы мы посмотрели на 5 уроков или на 5 законов жатвы. 5 законов жатвы. Давайте мы хотя бы кратко о них поговорим. Первый закон – это закон подобия. Закон подобия. Бытие 1.12. «И произвела земля зелень, траву сеющую, семя по роду ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его». Поняли? Нет? Еще раз читаю. Еще раз. В переводе на русский, с еврейского, с арамейского. Бог вложил в свое творение закон подобия. Если мы посеяли зерно овса, овес и вырастет. Если мы посеяли пшеницу, пшеница вырастет. Если мы ничего не сеяли, вырастет сорняк. Закон подобия, потому что сорняк сам сеется. И вот мы производим себе подобных, и наши дети – это наше подобие в каком-то плане. Поэтому это первый закон подобия. Мы видим, что те семена, которые мы сеем, те семечки, они дают подобное. И в них вложена уже информация. Как в две маленькие человеческих клеточки, которые невидимы невооруженным взглядом, когда они соединяются, в них даже форма ресничек определена у будущего человека. Это удивительно. Это удивительно. Цвет глаз и волос, генетика, наследственность, закон подобия работает. Какие мы можем извлекать духовные уроки из этого закона? Когда Яков обманул своего отца, помните, обманул отца? Когда он решил с мамой схитрить немножко, прийти к благословению более коротким путем, и получить вот это благословение, то в своей жизни он пожал вполне достаточно много последствий обмана. его дети его обманывали гораздо более жестоко. И он пожал. Закон подобия, то, что ты сеял, то ты и пожнешь. И никуда от этого мы не денемся, от тех неприятных семян, которые мы сеяли. Сеявший ветер пожнет бурю. Ты сказал одно нехорошее слово, тебе в ответ прилетит десяток, а может быть что-нибудь и покрепче. Поэтому мы должны знать, что те люди, которые сеют зло, они однозначно это зло и пожнут. Те люди, которые сеют добро, добро и пожнут. Апостол Павел Галатам 6:9 говорит: «Делай добро, да не унывай, ибо в свое время пожнем, если не слабеем». Поэтому Павел говорит: «Сеем, делайте добро, не унывайте в свое время». Нам хочется, чтобы мы сейчас сразу же пожали добро. Оно должно вырасти, оно должно прорасти, оно должно умножиться. И вот так мы переходим ко второму закону, не термодинамики, а ко второму закону Божьей жатвы. Закон умножения. Марка 4:8. «А иное упало на добрую почву и дало плод, иное в 30, иное в 60, а иное в 100 крат». Представляете, одно семя дало плод. Археологи раскопали египетские пирамиды, нашли там сосуд с зерном. И им удалось посеять, и было с одного зернышка до 100 семян. Правда, потом эти семена не дали последующие плоды. Не дали последующие, второе, третье поколение, им не удалось вывести. Но сегодня мы понимаем, что сеем семя, и оно дает в 30, в 60, иногда в 100 крат. Закон умножения – это тоже закон жатвы. Мы должны об этом думать, что если мы сеем, например, одно семечко арбузное, то мы там получаем целую плеть, на которой может быть несколько плодов, несколько этих ягод, в каждом из них десятки, а может быть сотня вот этих семян. Закон умножения работает. Духовный урок такой же, что это Божье чудо на самом деле, братья и сестры. Божье чудо. Бог так устроил, чтобы мы трудились для Бога, и даже малое доброе дело, которое мы сеем, оно даст добрые ростки, и они умножатся. И даже злое, что мы делаем в нашей жизни, недоброе, оно тоже прорастет, и мы в увеличенном количестве его получим. Тот же самый Давид, который однажды, один раз согрешил с женщиной. Один раз он подставил и убил Урию, убил, можно сказать, этого человека, мужа ее, офицера в своей армии. Он в своей жизни пожал зла гораздо больше, чем он посеял. Зло прорастает, так же, как и добро. Поэтому закон умножения Божий, он работает. Третий закон – закон смерти и воскресения. Иоанна 12:24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Родители нас с детства брали на огород, и мы сажали картошку, мы прорывали траву, мы собирали жуков их, и всегда говорили: ну зачем нам это надо? Ну знаете, ну тогда увидели все вот эти законы в действии, в том числе вот этот третий закон, закон смерти и воскресения. И вдруг мы смотрим, что выкапывая картофель, мы видим, что выкапываем, что нет там клубней. Думаем, почему она не выросла? Оказывается, старая картошка, картофель, не умер. Он почти сохранился в неповрежденном виде, но он не умер. Из него нет ростков. Если он не умер, то нет новой жизни. Что мы можем в духовном плане извлечь для себя? Человек, который не умер для греха, человек, который не умер для себя, не умер для мира, он не живет и он не воскреснет. Несколько лет назад мы имели братское общение пасторов, и пастор одной большой церкви сидит и с печалью говорит: «К сожалению, мы накрестили невозрожденных людей. ну, какое-то там количество. И все эти невозрожденные люди в церкви являются потом проблемой. Или они уходят из церкви, или их отлучают, или они живут и бунтуют, и вредят делу Божьему. Человек, который не умер, он не родился свыше. Человек, который не умер для греха, он не может стать Божьим творением. Он не может войти в Царство Небесное, и его старая природа, она, простите, прет из него. Она идет из него. И этот человек постоянно является проблемой для церкви, является проблемой для братьев и сестер, потому что он не умер. А если он не умер, то он и не воскрес, он не возродился. Новая жизнь не живет в нем. Как-то один из отцов церкви, Тертуллиан, сказал, что кровь мучеников – это семя церкви. Те люди, которые умерли, те люди, которые мучительной смертью умерли, те люди, которые проливали свою кровь, они стали, вы знаете, тем семенем для роста новой церкви. Вот тот умирал, когда Стефан, один из первых деканов Иерусалимской церкви, и побивали его камнями, в том числе организатор был Савл, он смотрел на этого умирающего Божьего человека, праведника. И я думаю, что это было тем добрым семенем, одним из важных моментов в жизни Савла, когда он возродился, Бог его возродил. Он смотрел, как умирает этот Божий человек, и говорит, который: «Боже, не вмени им этого греха». Наконец, четвертый закон, это четвертый закон жатвы, это закон постоянства. Бытие 8.22. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И Бог дал в завет, в подтверждение этих своих законов, Он после потопа дал радугу, завет с Богом». И вот тогда были произнесены эти слова Господом. Господь сказал: впредь, с этого момента не остановятся вот эти процессы. Процесс смены времен года, процесс лета и зимы, дня и ночи не прекратится. И процесс сеяния и жатвы не прекратится. Бог включил этот закон и начался период, да, конечно, до потопа тоже было сеяние жатвы, но она была не в том порядке, в каком сейчас. Потому что не было времен года. Люди жили в одинаковом времени года. И вот когда им заблагорассудится, они посеяли. Когда захотят, они пожнут. Но смена времен года начала происходить. Смена сезона посева и сезона жатвы стала происходить. И Господь включил этот закон постоянства. Бог сказал, что теперь всегда этот закон будет происходить. Какой урок мы можем из этого извлечь? То, что трудиться нам для Господа надо непрерывно. Непрерывно. Господь как-то сказал, Екклезиаст 11.6, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое хорошо, что будет удачнее». Утром или вечером. Непрерывно. Господь нас призывает трудиться непрерывно. Если мы захотим остановить вот этот процесс, то этот процесс, он все равно не остановимся. Если мы захотим сделать паузу и в какой-то из сезонов не посеять на нашем приусадебном участке какие-нибудь добрые плоды, то вы знаете, этот процесс все равно пойдет. Мы не посадим добрые плоды, а сорняки все равно будут всходить. Сорняки все равно заполнят наш участок. Все равно эти процессы идут. Поэтому Господь нам говорит, чтобы мы посмотрели внимательно. Мы не можем остановиться на пути следования за Господом. Если мы не будем сеять доброе в наших детей, они вырастут, все равно не вырастут. Все равно этот мир посеет недобрые плоды. Все равно улица, школа и интернет в их детские души будут сеять злые и недобрые семена. И мы потом будем всплескивать руками, мы будем приходить в церковь и говорить: «Братья и сестры, помолитесь за моего ребенка». Просто потому, что когда-то мы не обращали внимания, может быть, мы не знали, может быть, мы не обращали внимание на законы Божьи, в том числе на закон постоянства. И пятый закон, братья и сестры, пятый закон. Если четыре первых закона – это были законы, включенные Богом, и то, что делает Бог, то пятый закон – это наша ответственность, это закон труда. Бог повелевает, чтобы во всех этих процессах было наше участие. Бог может пшеницу вырастить на асфальте. Недавно, в прошлую неделю, добрые люди привезли почти тонну огурцов. И звонят наши братья, которые позаботились об этом, и спрашивают, кому надо огурцы. А я сижу и думаю, вот они в банках или еще в ящиках. Потому что некому у нас закатывать. Знаете, братья и сестры, нам бы хотелось, чтобы мы сразу хлеб собирали в виде батонов. Нам бы хотелось огурцы, чтобы нам привозили сразу в баллонах закупоренные. Нам бы хотелось участвовать и получать Божьи плоды без труда. Но так не бывает. Бог все дал. Бог дал силу, огромную силу вложил в эту маленькую семечку. Но Он не будет ее. Вот эти добрые семена, они не будут расти без участия человека. Бог так сотворил. Бог сказал, чтобы Бытие 3:19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Когда-то после грехопадения Бог сказал уже первым людям, Адаму и Еве, за то, что вы не хотели жить по этим четырем Божьим законам, будет для вас пятый закон, закон труда. «В поте лица ты будешь добывать хлеб свой». Бог так заповедал для того, чтобы, как говорят люди, не потопаешь и не полопаешь. Люди в 6 утра встают, в 7 утра уже вереница машин идет в сторону Ростова, люди едут трудиться. Кто-то едет трудиться в Москву, кто-то идет на эти предприятия, кто-то дома трудится. Без труда не вынешь рыбку из пруда, говорят люди в народной мудрости. Поэтому Господь и повелевает, чтобы мы сотрудничали с Господом в деле добрых плодов. Бог включил эти четыре закона, а потом говорит, и ты, человек, должен участвовать в Божьем этом процессе творения. Закон труда, он необходим. Это участвовать в разных служениях. Служить Господу и устами нашими, и нашими руками, и нашими ногами. Бог сказал, что мы, церковь, Его тело. Мы здесь исполняем Божье повеление. Вот мы идем туда, куда Господь хотел бы. Мы идем, Господь хотел бы проведать больного в больнице или престарелого человека. И мы идем туда. Бог хотел бы принести ему кусочек хлеба, и мы несем. Мы Божьи руки здесь, братья и сестры. Если мы Божье творение, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Псалом 125, 5 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Бог повелевает нам, братья и сестры, чтобы мы не ленились, мы трудились. Вы знаете, человек вот для рта своего, я смотрю на верующих и удивляюсь, для того, чтобы заработать себе на пропитание, для того, чтобы устроить свой дом, человек очень активно трудится и иногда вполне успешно. Я знаю, что в нашей церкви есть вполне успешные люди, их достаточно много, которые занимают определенные положения в обществе, которых ценят на работе и так далее. Но, к сожалению, к великому сожалению, они очень мало служат для Господа. А в них заложен большой потенциал. Бог в них заложил этот потенциал, но человек не открывается для Господа. Он только для себя, для своей семьи, для своих детей, для своих потомков. Мы даже стали собирать вот этот стенд, а нечего сюда положить. И братья и сестры, которые ответственны за украшение стенда, они вчера с горестью мне пишут и констатируют, с каждым годом все меньше плодов народ Божий приносит сюда, для украшения. Да, конечно, можно пойти и докупить, но вот такая тенденция. С каждым годом Почему-то и церковь приносит меньше плодов. У нас есть много оговорок, что есть закон Яровой, пандемия, и карантина, и вирусы эти, и ковиды, и так далее. И мы не можем сегодня трудиться. Для некоторых людей, вы знаете, это оправдание, облегчение. Почему они не могут служить Господу в полную силу? Господь смотрит на нас и ожидает от нас плода. Может быть, Он третий год обходит эту бесплодную смоковницу для того, чтобы принять решение, срубить ее или еще на один год оставить. Те люди, почитайте Писание, почитайте Евангелие. Христос говорит, одному дано 2 таланта, 3, 5 талантов. Если нет умножения, есть наказание и есть вечная погибель. И всякую ветвь у меня, которая не приносит доброго плода, отсекают, срубают, бросают в огонь. Вот последствия неисполнения 5-го закона, закона труда. И, братья и сестры, и ваш труд, он нужен не столько для Господа. Господь как-то без каждого из нас обойдется. Вы знаете, что обойдется? Обойдется. И церковь с трудом, но обойдется. Вы без труда не обойдетесь. Вы без труда не войдете в Царство Небесное. Господь что скажет? Лукавый, ленивый раб. За шкирку и в огонь. Простите меня за это слово, но мы должны сегодня говорить, что не только приносить плоды, это важно. Каждому из нас важно трудиться, распространить Евангелие, молиться о грешниках, которые живут вокруг нас. Людей, которых нам дал Бог на работе, людей, которых нам дал Бог в нашем классе, в группе, где мы учимся. У нас у каждого есть, у меня только нету, наверное, и у некоторых еще социальные сети, а... Вы знаете, это тоже возможность трудиться для Господа. Рассказать, найти своих одноклассников, рассказать им о Господе, пригласить в церковь, им послать что-то доброе, сказать, что вы о них молитесь. Сделайте это добрый труд для Господа. Не ленитесь. Недавно, может быть, недельки 3 назад, я был в Майкопе и посетил друга своего. И он неожиданно несколько лет назад стал фермером. Видно, гены у него вот эти проснулись, его предки имели стада большие. И 2 дня, наверное, я погрузился немножко в эту фермерскую, ну не только грязь, не только запахи, но ферма. Большая ферма, там около 120 с чем-то коровок у него, крупного рогатого скота, половина дойных, половина в горах пасется, там сотни козочек, козляток разных. Я видел процесс, ну еще раз погрузился в процесс дойки. Мы приехали туда, смотрю, как раз идет процесс дойки. И коровки так вот подходят, когда идет дойка, им что-то вкусное насыпают. Она спокойно ест в это время, дойер там аппаратом их доит. И смотрю, у некоторых коровок на носу здесь, у них вот железное кольцо с шипами. Я думаю, что это за украшение? Неужели и до коровок дошла вот эта мода железо вставлять себе, вы знаете, татуировок только на коровках не было. Вы знаете, а она говорит, нет, эти коровки очень хитрые. Они пока стоят или пасутся, стоят, они подходят к другим и высасывают у них молоко. Они друг друга доют. Понимаете? И дойер говорит, пока смотрю, вроде бы корова раньше давала хорошую удой молока, сейчас раз, а там пусто. Я присмотрелись, в чем дело. Говорит, коровы доят коров. Им поставили такие пятаки с колючками. Вот она начинает присасываться и колет ее. Эта корова ее копытом отогнала. И таким образом ей больно, потому что этой корове, которую пытается доить. И она ее отгоняет и не дает себя подоить вот в неурочное время. Я смотрю, потом эти коровы, конечно, им неудобно, они потом носом, когда едят траву, им, конечно, эта колючка мешает, но никуда не денешься. Каждый должен приносить плоды, добрые плоды. Мне вспоминается одна притча про другого фермера, когда, вы, наверное, ее слышали, но она мне нравится. Спрашивают одного фермера, почему у тебя коровы дают столько молока? Он говорит, все очень просто. Каждый раз я вхожу в коровник и говорю, ну что, буренки, молоко даем или говядину? И они решают, что давать надо молоко. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь давать молоко, быть иметь добрые плоды в нашей жизни, чтобы мы не с пустыми руками приходили к Господу. И еще потому, что наш народ, русский, нуждается в Евангелии сегодня. Люди думают, что если они изберут хороших депутатов, если они изберут правильного президента, если они поменяют конституцию и так далее, что-то у них изменится. Возможно, может быть, что-то изменится. Но полностью, как сказал Достоевский, Федор Михайлович, устами своего одного персонажа, старца Зосимы, он говорит, гибель народу без слова Божия, гибель народу. Поэтому мы должны осознавать, братья и сестры, что мы должны сеять Слово Божие, мы должны слезами нашими поливать в молитвах эти души и потом помочь им возрастать. И, знаете, закончить мне бы хотелось словами другого нашего русского классика, Некрасова, его воззванием в одном из стихотворений, которое он написал. «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ. Аминь».